Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю.
Всем привет, это Бриф, коротко и по делу о том, что важно для вас. Меня зовут Сергей Чернов, и здесь со мной главный редактор InvestFuture и финансовый обозреватель Федор Иванов. Федя, привет.
Привет, Сереж.
Сегодня 28 декабря 2022 года, и совсем уж горячие новости о том, что НРД, например, сообщил, какие активы можно перевести по лицензии Бельгии и куда. Разъяснений депозитария мы ждали очень долго. Не мог бы ты для нас, Федь, суммировать всю эту информацию, рассказать о том, что будет отдельно, коротко, с расписками, евробондами, акциями разных депозитариев, что можно сделать с каждым из видов, что можно сделать с каждым из видов активов и, может быть, даже когда примерно?
Смотри, могу кратко объяснить. У нас есть два европейских депозитария, которые заблокировали российские активы. Это Euroclear и Clearstream. Соответственно, Люксембург и Бельгия. Вот Clearstream, то есть Бельгия, пояснила, что бумаги российских компаний можно будет только продать, а зарубежных перевести в брокерские компании, которые не сотрудничают с НРД. Ну, российских компаний бумаги – это то, на самом деле, к чему большинство наших зрителей не было доступа. Это расписки ВТБ, это расписки Роснефти, то есть то, что котировалось за рубежом и было для иностранных инвесторов, поэтому мы с этим особо не работали. И также это огромное количество евробондов. То есть евробондов действительно в Clearstream было очень много. То есть еще раз, у нас есть вот эти расписки, которые большинства слушателей не касаются, их можно будет только продать, а зарубежные расписки нужно будет перевести в брокерские компании, которые не сотрудничают с НРД. И, ну, в общем-то, новый брокер должен найти компанию-гаранта, которая либо в США, либо в Европе, и сможет контролировать соблюдение санкций. То есть это, на самом деле, довольно большая, важная и сложная задача сейчас для брокеров и, возможно, частично для инвесторов. Теперь о более насущном, об американских акциях, как мы их называем, это Euroclear. Там все чуть-чуть попроще, то есть абсолютно такие же в целом условия, но в компании гарантии нет необходимости. Вот. То есть не обязательно должна быть компания гарант, которая как раз-таки будет гарантировать соблюдение санкций. Вот. Ну и также, если ваш брокер все еще не подал, скорее всего, ну, как бы, если у вас значительная сумма, то вам, конечно, нужно попытаться подать индивидуальную заявку. Если сумма небольшая, то, возможно, эта индивидуальная заявка будет стоить вам в результате дороже капитала со всеми переводами, сопровождением и так далее. Вот. Под большим капиталом, если что, я имею, там, наверное, от 100-200 тысяч долларов. Вот, ну, то есть это должны быть прям большие деньги. Надеюсь, довольно понятно.
Да, это хорошая саммари. Когда ты сказал, что теперь много чего зависит от брокеров, от их расторопности, я подумал, что ну пора бы уже. Все-таки в этом году они были достаточно пассивными. Многие из них нас своей медлительностью расстраивали. Будем надеяться, что все пройдет гладко и быстро. Страны Евросоюза, как сообщалось сегодня, нашли, наконец, замену стали из России и Украины. Ключевыми поставщиками теперь стали Тайвань и Южная Корея. Такие данные приводит Европейская ассоциация стали Еврофер. Турция, Индия, Китай тоже в списке поставщиков. И мне интересно здесь, можно ли сказать, что российские металлурги в такой ситуации просто потеряют драйверы роста на очень долгое время, раз им нашли замену. Или можно предположить, что новые поставщики стали в Европу будут отыгрывать повышенный спрос на сырье из своих запасов, так скажем, а из России будут брать металлы по более низким ценам на свои нужды. Нашим же деваться все равно некуда. И получается, что спрос все-таки на российскую сталь будет. Верна ли моя логика? Ну, как-то, если можешь, кратко прокомментируй, чтобы мы понимали, чего ждать от российских металлургов в ближайшее время.
Ну, естественно, российские металлурги надеются на азиатский рынок, и, насколько я знаю, Китай, например, он, ну, как бы потребляет огромное количество металлов, он, по-моему, крупнейший мировой именно покупатель, и, естественно, он может быть там поставщиком в другие страны по разным там причинам, по особенностям каких-то металлов, то есть металлы же бывают разные, но в целом спрос все равно он так или иначе будет формировать. Хотя, опять же, здесь есть риски замедления китайской экономики. Что касается замены европейскими странами, ну, понимаешь, С одной стороны, естественно, они ищут замены, естественно, они будут их находить, потому что Россия не единственная страна в мире, у которой есть металлы. А с другой стороны, есть ряд металлов, тот же самый никель, который, ну, заменить будет сложно, очень сложно. И даже если какие-то новые поставщики находятся, и они согласны сотрудничать, и все, ты же понимаешь, сколько времени уходит на построение логистических цепочек. Это огромный и длинный процесс. Поэтому в краткосроке, наверное, это не так сильно влияет, и плюс у металлургов есть хороший драйвер в виде дешевеющего рубля, из-за которого они очень сильно страдали. Но, с другой стороны, конечно, ну, долгосрочно у всех наших экспортеров есть огромные проблемы с тем, что их будут пытаться заменить, это абсолютно нормально. А те, кто будут у них покупать, они, соответственно, будут покупать с хорошим дисконтом.
Как держатель акций российских металлургов, желаю им в новом году всего самого наилучшего. И продолжим тему металлов. Тут золото дорожает на фоне отмены карантинных ограничений в Китае и признаков снижения инфляции в США. Стоимость золота уже выросла почти на $200 после падения до более чем двухлетнего минимума в конце сентября. На твой взгляд, сколько продлится такой тренд? Может быть, кому-то пора зафиксировать свои позиции, не в качестве индивидуальной инвестиционной рекомендации, конечно.
Слушай, ну вот, откровенно говоря, я зафиксировал, у меня были открытые позиции по фьючерсам на золото, и я их зафиксировал, объясню почему. Во-первых, потому что, да, действительно, золото подросло. Во-вторых, я их зафиксировал, потому что было очень резкое укрепление доллара и, ну, относительно рубля. И, честно говоря, мне показалось то, что, ну, как бы это все принимает спекулятивный разгон именно в плане курса. И поэтому, ну, цена золота привязана к долларам. И я зафиксировал, когда доллар был 70, ну, под 72, когда он вот доходил, я не смог, так сказать, устоять, понял, что для меня вот риск отката, он довольно значительный. Хоть, ну, откатился, потом вернулся, потом снова откатился, потом снова вернулся, но мы сейчас не об этом. То есть для меня ценовой диапазон на ближайшее время по доллару в голове был 68-70, а тут он дошел почти до 72, поэтому я закрыл свои позиции по золоту. Но долгосрочно, ну, точнее, нет, среднесрочно, давай назовем. Хотя, что-то я уже как спекулянт разговариваю, правильно? Краткосрочно, на ближайшие несколько месяцев, назовем это так, до 1 года, это у нас будет краткосрочно. Вот, краткосрочно драйверы роста у золота действительно есть, потому что у нас здесь и покупки со стороны мировых центральных банков, которые, ну, просто рекордными объемами в этом году золотом скупались. А вот есть статистика, что в третьем квартале это был рекорд по покупкам за последние 55 лет. Также в мире падает добыча золота. А значит, когда падает предложение при сохраняющемся спросе, что, Сереж, происходит?
Цена растет, конечно.
Да, это классическая ситуация дефицита. И действительно, сейчас может все прийти к тому, что Федеральная резервная система США перестанет повышать эту ставку и выйдет на какой-то флэт, а затем начнет ее снижать. И в этих условиях, конечно, у золота, как помнишь, если золото очень хорошо росло в 2020 году, когда снижались как раз-таки ставки, когда смягчалась денежно-кредитная политика, так смягчение этой денежно-кредитной политики, естественно, будет расти его цена. Но здесь есть один большой риск. Этот риск называется глобальная рецессия. Вот если она настанет, то, конечно, люди, скорее всего, будут предпочитать гособлигации США вместо золота, потому что, ну, это просто безопаснее. Золото – это рискованный волатильный актив. Многие почему-то об этом не думают. Так что в целом, действительно, на ближайшие месяцы у золота есть драйверы роста, но, опять же, это не стопроцентная история, рисков там тоже достаточно.
Понятно, спасибо, что предупредил и поделился своей историей. Я бы хотел прокомментировать то, что ты сказал, по-спекулянски рассуждаешь. Мне кажется, вот эта мантра «краткосрочно» — это не по-спекулянски, это теперь больше похоже на естественное желание сохранить капитал, учитывая ту ситуацию, в которой мы все оказались, и говорить о том, что это какое-то спекулятивное поведение, не приходится. Это просто попытка выжить. Ну, если уж совсем просто. О выживании впору думать акционерам и сотрудникам компании Tesla. Ее акции обвалились более чем на 11% во вторник 27 декабря. И это седьмое падение котировок компании подряд, самое большое с апреля текущего года, минимум с 14 августа 2020 года. Что с компанией? Почему цена акций падает?
Компания находится не в простом положении. Из-за своего основателя, естественно, Илона Маска, но и еще из-за внешних макроэкономических факторов. Ну, давай по порядку с нашего любимого Маска. Человек запускает себе опрос в Твиттере, нужно ли мне уйти с поста гендира, и большая часть людей голосует, что да, действительно, тебе нужно уйти с поста генерального директора. И Маск перед этим заявил о том, что он уже начинает искать себе преемника. С одной стороны, знаешь, может быть, компанию это добавит стабильности, но с другой стороны, ну, как бы, если не будет такой эпатажный, авантюрный человек в главе, но с другой стороны, в этом же и смысл всех проектов Маска. Он их продает, и, ну, и он делает их крутыми, понимаешь? То есть была бы рядовая компания, но нет, тут есть Илон Маск. И это, конечно, негативно влияет на стоимость акций. А также есть внешние проблемы. И, ну, внешняя проблема, разумеется, это в первую очередь Китай. Сейчас Tesla будет снижать объемы производства там, и как бы понятно, что это происходит из-за падающего спроса на электромобили. Там вот конкурент главный, NIO, если ты знаешь китайские электрокары.
Да, наслышан.
У них тоже снижаются объемы производства, то что это общий тренд, плюс локдауны, коронавирус, как бы все это простаивает, очень много нарушений цепочек поставок, это, ну, огромный негатив для Tesla, потому что, ну, это их рынок, это один из крупнейших рынков китайский. Тоже очень важный, то что в целом сейчас американский рынок не в лучшем состоянии. Потому что все-таки процентные ставки довольно высокие. К тому же конец года, и многие компании начали фиксировать убыточные позиции для того, чтобы снизить налог. И Tesla попала в ряд компаний, которые закрывали крупные фонды для того, чтобы зафиксировать убыток, ну, сальдирование налога. Кстати, друзья, помните, Сереж, давай постараемся этот подкаст до 6 выпустить, потому что сегодня последний день для того, чтобы продать акции в убыток, либо какие-то другие ценные бумаги, и тем самым снизить свою налогооблагаемую базу. И потом вы как бы можете их открыть уже в новом году, если вы считаете, что не будет серьезных изменений в цене. Это неплохой такой лайфхак, которым многие пользуются.
Гулять так гулять по случаю Нового года. Впервые за долгое время выйдем раньше обычного.
Ну да. Поэтому у Tesla сейчас все не очень хорошо, но, естественно, у Маска есть еще кредит под обеспечение этих акций, и, ну, многие думают, что он дальше будет их продавать для того, чтобы там обеспечивать какие-то свои сделки и так далее, и, конечно, все это огромный-огромный стресс. Вот они и падают, собственно говоря. Изначально все говорили, Tesla пузырь, Tesla не пузырь, то есть споры, дебаты и так далее, но по факту все мы понимали, что рынок очень сильно разогнался, а рынок был дорогим, все об этом говорили, но под конец уже пошли разговоры, что мы просто в новой реальности, да вы ничего не понимаете. Нет, мы в стандартной реальности, когда есть взлеты на рынке, есть падения, хайповые акции, там перспективные акции и так далее, они стреляют, потом падают. Все говорят, что это акции будущего, поэтому с ним все будет супер. Но нет, не будет. То есть то, что сейчас происходит, не знаю, с электрокарами, метавселенными, со всем вот этим, это же по факту то же самое. Даже это ничем не круче, там открытие железной дороги, построение первого поезда, либо же та же самая электрификация, которая полностью поменяла экономический устрой. Как бы человечество развивается. Мы не успеваем даже эволюционировать за нашим техническим прогрессом. И, естественно, каждая такая вещь, она будет людей будоражить. Ну, там, создание интернета. Отличный пузырь был, пузырь доткомов 2000-х, да? То есть это действительно хорошие тенденции, они помогают как-то экономике дальше расти, развиваться, то есть научно-технический прогресс – это естественная сторона. Но почему-то каждый раз, когда происходит такое, и это можно заметить даже по выдержкам из газет и перед Великой депрессией, и в 50-х, и в 80-х, и в 90-х каждый раз, говорят, что вот до этого все было фигня, вот сейчас такое, что полностью все поменяет, что акции, вот потому что мы живем в новой реальности, начнут расти. И вот это, кстати, термин «новая реальность», «новая экономическая реальность». Мы сегодня кучу аналогов еще этому придумали. Мы думаем, все, теперь все будущее криптовалюты, метавселенной, ну, естественно, все так думают, пока это растет. Все будущее сейчас вот в всех этих высоких технологиях, понимаешь, будто бы это абсолютно что-то новое, и до этого все было какое-то приземленное. Но на самом деле это не так, потому что каждое открытие, каждый вот этот шажок к развитию, он был очень серьезным. И естественно, что ажиотаж, он всегда будет провоцировать надувание цен акций. И этот ажиотаж очень хорошо продается. И я говорю сейчас не только про СМИ. Люди в целом склонны гиперболизировать вот эти все истории. Электрокары, ничего себе, автопилот, ничего себе. Но нет, это просто естественная часть развития. Такая же, как когда кто-то понял, что нужно прокладывать шоссе. Вот то, что начали прокладывать шоссе и железные дороги, это было не меньшим, не менее значимым открытием. То есть оно было другое, но на тот же момент, помнишь, мы с тобой недавно записывали подкаст о пузырях, железные дороги, все такие, ё-моё, надо туда все деньги вбухать. Там открыли Америку, ё-моё, надо туда все деньги вбухать. Ну и люди в результате теряют на этом. Ну, как бы стандартная история, понимаешь? Пузырь, можно сказать, что на рынке был. И пузырь этот сдулся по ряду объективных факторов. Такое не может продолжаться вечно. Естественно, не может быть бесконечный рост. Поэтому, ну, тут вопрос, кто успел выскочить, а кто нет.
Да, эффект толпы сработал. Спасибо тебе, блестящая речь. Хочется поаплодировать. И я еще вырежу из нее два аудиостикера для себя. Фразы «это стандартная реальность» и «человечество развивается, но не успевает эволюционировать». Как-то так ты сказал. Очень зашло. Правда, спасибо. А ссылку на подкаст о финансовых пузырях я оставлю в описании эпизода. И завершим на такой, надеюсь, нейтральной ноте. Сегодня из Госдумы пришли сообщение о том, что уже известны сроки внесения законопроекта, который предусматривает запрет для сотрудников некоторых отраслей работать удаленно из-за рубежа, и внести его на рассмотрение могут уже в начале 2023 года. Федь, можешь ли ты озвучить коротко топ-3 последствия для российской экономики, которым могут привести такие ограничения?
Знаешь, решение, ну, нужно посмотреть подробности, как оно будет реализовано, потому что глобально то, что изначально предложили, и то, что как раз-таки Антон Силуанов, спасибо ему большое, сказал, что в целом так делать не надо, и нужно все это делать аккуратно, чтобы не навредить. Серьезно, люди работают из-за рубежа, сотни тысяч человек. Это огромный вклад в ВВП. И знаешь, более того, эти люди не пользуются медициной, эти люди не пользуются там бесплатными образованиями, всякими льготами и так далее. То есть они по факту-то даже не забирают на себя вот эти общественные блага. Ну, с одной стороны, конечно, плохо, потому что все-таки это тоже генерация ВВП, потому что эти люди зарабатывают деньги в России, а тратят их за рубежом, получается, увеличивая там спрос, увеличивая там производство. Но с другой стороны, они производят в России. И этих людей мало того, что, естественно, будут требовать с них повышенный налог, так еще и по факту получается то, что теперь им вообще запрещают работать. Ну, а зачем как бы IT-специалистам, огромному количеству IT-специалистов, других квалифицированных кадров запрещать работать? Я понимаю обоснованные опасения по поводу того, что, ну, действительно, там специалистам, которые работают с какими-то там базами данных, с какой-то такой конфиденциальной информацией, отчетностями и так далее, наверное, действительно есть риски, когда они находятся за рубежом. То есть, в целом, изначально были такие риски. Если ты помнишь, как только перевелись люди на удаленку, и все стали работать со своих ноутбуков, а не с тех, которые подключены к единому серверу, сразу появилась куча взломов, потому что человек за своим ноутбуком, как правило, так пристально не следит. И, естественно, мошенникам гораздо проще добраться до персонального компьютера сотрудника, чем сломать как бы, сервера целой компании. Вот. Но, ну, плюс, естественно, там соблазн того, что предложат деньги, там, в общем-то, продаст человек и так далее с доступом к информации. Я все вот это понимаю. Но у всех под одну гребенку, конечно, нельзя. Ну, и я уверен, ну, честно говоря, Сереж, у меня в последнее время не во всех аспектах есть странные решения, но, во всяком случае, по публичным заявлениям и по ряду других факторов, вот Министерство финансов и Центральный банк кажутся такими в текущей ситуации глазом разума во всем происходящем. И опять же, есть сейчас очень странные и очень непонятные решения, но во всем остальном как бы, их риторика кажется из всего происходящего наиболее адекватной.
Хорошо, что мы слышим еще голос разума и всегда с удовольствием доносим какие-то такие позиции здравые до наших слушателей. Таким мы увидели 28 декабря 2022 года. Это я, Сергей Чернов, и финансовый обозреватель, главный редактор InvestFuture Федор Иванов. Федь, спасибо тебе.
Спасибо тебе, Сережа.
Слушайте бриф, подписывайтесь на нас на Яндекс.Музыке, пишите ваши комментарии, предлагайте темы для новых эпизодов. Отличного настроения, с наступающим Новым годом и до встречи.